Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Добрый день.
Наша Добрый сегодняшняя день. Передача посвящена Триесту. С этим связан наш несколько неожиданный джингл, который связан тоже, композитор, сочинивший эту музыку, связан тоже с городом Триестом. Так что давайте угадывайте. У вас есть еще 2 секунды.
В ходе нашей передачи. А кто был, собственно, композитор? Я, например, не знаю.
А, Ферруччо Буссони. Знаешь такого?
Ну, слышал, конечно.
Да, это, в общем, достаточно
Я
знаменитый.
Очень люблю произведения Ферруччо Буссони, особенно если они звучат в таком городе, как Триест, когда выходишь там на центральную площадь, которая теперь называется Плаца д'Италия, а когда-то называлась просто Большая площадь. И вот там-то оркестры играли произведения Ферруччо Буссони иногда.
Нам было трудно, наверное, ты думаешь, что они оркестрировали эту фортепианную музыку. Ну, почему нет, в общем. В любом случае, я думаю, что это не единственный композитор, с именем которого связан Триест. Мы об этом еще что-то
Триест
скажем, но
такой
он там
город,
родился.
Триест — такой город, где все, что вам кажется реальным, а вдруг почему-то становится не единственным, что там возможно. То есть получается так, что вот есть то, что вам кажется реальным, но есть какая-то другая реальность, а может быть, еще и третья, может быть, и четвертая. И не все эти реальности сами по себе идиллические, некоторые из них могут быть просто ужасны, но вот то, что их много, это и было одной из мотиваций, почему мы захотели поехать в Триест и почему мы хотим сейчас поговорить о нем.
Я тоже хотела бы вот в ответ на твой этот вопрос, почему мы поехали в Триест, сказать, что на самом деле причин, почему я стремилась в Триест, уже очень давно у меня было очень много. И в первую очередь, это, конечно, была основная идея, была, что это гавань, меня интересует гавань, меня интересует порт. Самое интересное, конечно, в Триесте то, что это, хотя это и порт, но это единственный порт Большой империи, а именно венгерской, так по-немецки ее называют только К&К, но, по-моему, по-русски это не очень принято. Как, кстати, перевести К&К?
А Кайзеровская и Королевская, естественно.
Вот Кайзеровская уже как-то
и в этой Кайзеровско-Королевской империи Триест был Рейхсунмиттельбарштадт дес Кайзерс, непосредственно управляемый кайзером город.
У него вообще до сегодняшнего дня, кстати, остается, то есть город, который был, может быть, не создан, а вырос, вот подобно Одессе, которая была до Одессы, да, вырос, конечно, из существующего там города, в город с особым статусом в самых разных отношениях. Мы об этом еще будем говорить. Это тоже было очень интересно, но, естественно, это был Порто-Франко. Да? Мечта, вечная мечта. Такого же морского и чуть ли не единственного, если забыть Петербург, порта, в очень сухопутной империи. Не будем называть, как он называется, но вообще-то он начинается на О. Вот.
Ну и эта сухопутная империя, конечно, поставляла огромное культурное разнообразие, которая, собственно говоря, и была сутью триестовской городской жизни многие десятилетия. Разнообразие приходило здесь не с моря, интересное, а именно что с суши, потому что близость всех этих славянских культур, близость Италии и очень сильное австрийское влияние, через это немецкоязычное влияние, как один из триестовских литераторов сказал, это был город Си, Да и я. И то, что это произносится по-итальянски на славянском, и, соответственно, славянский корень «да», как, ну, как в русском, славянское «да», как в русском, и «я», как немецкое «я» или австрийское «я». И, кроме того, это жизнеутверждающе. Он не сказал, что это был город «нет». Он сказал, что это был город «да», «я», «си». И это, конечно, тоже важно.
И тоже, чтобы чуть-чуть очертить эту империю, кстати, о морском городе, о порте и так далее, если продолжать наше сравнение с Россией, то в Аустро-Венгрии не было Санкт-Петербурга, и таким образом, если Одесса в какой-то момент стала городом номер три, то Триест в свое время стал номером номер два после Вены, и его называли, кстати, до сегодняшнего дня называют «Вена на море». Но... И к тому, что ты говоришь, Кирилл, вот очень интересное я нашла высказывание, которое когда-то сказал мэр Триеста, что это, как бы это перевести, что это западная, что это, нет, что это южная экстремальная граница германства, и что это, с другой стороны, это самая... западная экстремальная граница славянства. Вот это очень интересное сравнение. Продолжу наш современный украинский писатель Андрей Любко, который просто лихо написал книгу, которая называлась «О варварах. От Одессы до Триеста». Он считал, что и с той, и с другой стороны это как бы начало варварства.
Ну, а если немножко снова вспомнить и одновременно чуть-чуть поставить под сомнение эту аналогию, что если Вена — это как бы столица, то это есть второй город, как вот Санкт-Петербург. Ну вот, например, если мы вспомним санкт-петербургскую живопись, скажем, то очень часто исторически она очень сильно доминирует какими-то военными мундирами, какими-то аристократами, которые вот были одновременно при дворе и так далее. И вся эта вот имперская, так сказать, иконография как бы дается нам через портреты. А портреты в Триесте совсем другие. Это не портреты кайзера или каких-то функционеров или каких-то увешанных звездами генералов. Это портреты того, что мы сейчас назвали гражданским обществом. Самый известный художник Джузеппе Томинс, который рисовал в 1830-е примерно годы и дал такую панораму триестовского общества в портретах. Это не были военные, это не были имперские функционеры. Это были люди, как, например, доктор Джованни Григорио Петрович, дама Джузеппина Хольцкнехт, культурный деятель Луиджи де Брука. Это коммерсанты, профессора, врачи, значительные для города персоны. И все они с каким-то в своих фамилиях и в том, как они выглядят, с каким-то очень сильным мультикультурным обертоном.
Вот, и надо сказать еще очень важный момент, который тоже, надо сказать, что англоязычные исследователи, например, той же Одессы, но это можно прочитать и про многие другие такого рода стоящие, ну, города-гавани, да, вот эти вот люди, о которых ты говоришь, Кирилл, они все были меценаты. Это были люди, которые, благодаря которым в этом городе появлялись не только прекрасное здание или не очень прекрасное, в любом случае там отчетливо город кричит «я культура». В этом плане он здорово отличается от итальянских городов, таких загорелых, быстро катающихся на машинах итальянцев, веселая культура, культура, культура. И, конечно же, театр Верди, я о нем хочу сказать буквально два слова, я не буду говорить там, как он выглядит, мне нравится. Но интересно, что театр Верди был назван театром Верди еще при жизни Верди. Да, так вот, это был Верди, и именно там, в этом театре, он поставил свою оперу «Корсар», и еще несколько, это был его любимый театр. И да, именно Джузеппе Верди напомнил мне о том, что мы находимся в Италии. То есть, кроме всего того, что мы сейчас сказали, Триест, вообще-то говоря, и еще Италия. Ничего нет более смешного, чем тот факт, что огромное количество итальянцев, то есть я у средних итальянцев спрашиваю, они реально не знают, что Триест — это Италия. Это просто жутко смешно. И еще однажды был очень забавный разговор у меня с некой Фаустой Чарли, которую, может быть, многие знают в городе, которая сказала: да, Триест, Италия, но непонятно, почему мы его получили, мы же проиграли волну.
Ну, надо сказать, что в этом смысле Триест частью Италии является 1954 года. Хотя побывал частью Италии и раньше, и об этом мы еще поговорим. Но вот что касается триестовской культуры, то надо сказать, что Верди тут действительно при чем, и как ты спешно убрала музыку, когда там начался снова его помпезное грохотание началось. Вот. Надо сказать, что эта сторона культуры в Триесте и была, собственно говоря, очень сильно представлена. Это был город коммерческий, это был город, не склонный, в общем-то, к большим тонкостям, но ценящий, в общем, помпу, блеск и какую-то энергию из этого исходящую. Это видно по городской архитектуре, которая местами изукрашена настолько, что вень не найдешь. Это видно по близости моря и всех тех оставшихся там сооружений, тоже довольно больших, которые показывали, какой живой был порт когда-то. И это видно вот по каким-то вот культурным, именно культурным традициям. А писатель Клаудио Магдис, который был из Триеста, он говорил, что в кафе Сан-Марко в Триесте собирается эксклюзивная публика. Это ученые, это люди из университета, это образованное сословие. И вся эта их там жизнь, которая проходит в этом кафе, это отрицание реальной жизни города, которая реальная жизнь города, она в порту. Она именно что в порту. В этом смысле Андрей Любко, может, не так не прав со своей идеей вот, от Одессы до Триеста. А, кстати, Верди-то написал одну оперу свою для открытия Суэцкого канала. Тоже было, так сказать, событие, которое было коммерческим и повлияло очень сильно на развитие Триеста, потому что все корабли пошли через Суэцкий канал, и Триест расцвел как порт еще больше. И в строительстве Суэцкого канала, кстати, участвовал очень важное для Триеста города персоналя, а именно барон Ривальтелла. Ривальтелла, которому принадлежит огромный дворец, он сейчас музей в центре города, вот, чрезвычайно достойное огромное сооружение.
Я просто хочу насчет баронства подправить. Я не знаю, вот в книге Джейн Моррис... Да, кстати, интересно, что эта писательница оказалась в качестве, тогда еще одна была мужчиной и офицером, и оказалась там вот ровно в тот момент, когда судьба Триеста повернулась немножко иначе после победы над фашизмом, частью которого, к сожалению, была Италия Муссолини. Вот так он, когда пишет об этом бароне, говорит, что, в общем-то, человек предприимчивый, скорее венецианского происхождения, занялся коммерцией и делами, немножко однажды посидел даже, потому что, в смысле, не справился с коммерческими делами так, чтобы они были совсем чистыми, но очень быстро восстановил свою репутацию, и потом это стал действительно, о том, о ком ты говоришь, самый блистательный, образованный меценат, и отчасти, в общем, им Европа благодарна. Ему должна отчасти Европа быть благодарна за строительство Суэцкого канала и прочие такого рода начинания. Но начало биографии очень характерно.
Но этот герой не родился в Триесте, да?
Нет, я так поняла, что вокруг Венеции там крутится начало его биографии, как у многих, надо сказать,
приезжали.
Такого рода удачливых людей.
В Триест приезжали разбогатеть. Это отовсюду, откуда могли. А еще интересно, что в Триест приезжали какие-то люди, которые не вписывались, в общем-то, особенно в те места, в которых они бывали раньше, или хотели жить в Триесте какой-то своей жизнью. Вот, например, в Триесте французским консулом некоторое время был Стендаль. Он еще тогда не был Стендалем, вот, и попытался сделать какую-то дипломатическую карьеру, что не очень-то у него получилось. Но, во всяком случае, он некоторое время там пробыл и даже потом вспоминал об этом и так далее. Вот, потом, значит, в Триесте консулом был английским на склоне лет некий Ричард Бартон, который, в общем, был довольно скандальная фигура в английской литературе и политике, потому что он был до крайности, как это сказать, неконвенциональным человеком, чего он только не делал на своем веку, это описал Илья Троянов в своем романе «Вельтензамблер». Считалось, что он совершал какие-то умопомрачительные приключения. Он был первым европейцем, который был в Мекке. Очень интересовался эротической жизнью Востока. Писал об этом много и подробно. Особенно уже в Триесте, будучи глубоким стариком, переводил персидскую эротическую поэму и другие какие-то материалы готовил к изданию и так далее. К сожалению, после его смерти его жена, католичка, все это сожгла, чтобы сохранить его добрую память. И это произошло в Триесте. Это чудовищное событие. Но, надо сказать, оставшееся от Ричарда Бартона произведения показывают интерес к эротике довольно своеобразный, вдохновлявший потом таких деятелей итальянской культуры, как Пьер Паоло Пазолини и так далее. Еще из иностранцев, которые были в Триесте, естественно, не из последних, Джеймс Джойс, который приехал в Триест в 1904 году, уехал в Цюрих на Первую мировую войну и вернулся снова в 19-м в Триест. Приезд его ознаменовался тем, что он попросил свою подругу подождать его немножко на вокзале, пока он там пойдет, какие-то дела организует. После этого его не было, по-моему, где-то около суток или что-то такое, потому что он зашел в кабачок, вот, там ввязался в драку между полицией и моряками, вот, был арестован, и только при помощи английского консула, который тогда был поразумнее, чем Бартон, вот, его удалось, значит, это самое оттуда вызволить, и, значит, он вот явился к Нори Барнакл, которая все сидела около вокзала и ждала его все вот эти вот часы, вот, будучи впервые в городе Триесте. Ну, к извинению Джойса, надо сказать, что ему тогда было 22 года.
Но что я хочу к этому добавить, это что, в принципе, Триест, мы так в него въехали, как будто все вокруг знают, будь они итальянцы или нет, но я думаю, что не самая известная при той вот такой яркой и интересной истории. То есть, мне кажется, вообще его известность, не только что он в Италии мало известен, он известен на популярном уровне. Он находится, кстати, в регионе Венеция, да? И от Венеции до Триеста там, по-моему, около часа езды на машине или что-то в этом духе, то есть какие-то смешные расстояния. Люди не доезжают, потому что действительно у него, ну, с моей точки зрения, с точки зрения туристического бюро, наверное, очень плохая, с моей точки зрения, очень классная public relation, его знают в основном люди либо культурно образованные, либо как-то с ним связанные. И поэтому я предлагаю буквально два слова сказать об истории, как он стал итальянским, да? Что там произошло. И какие еще были претенденты, я вам даже сейчас... Нет, не буду вам сейчас даже выдавать. Был очень интересный второй претендент после Второй мировой войны, чем станет этот город. И более того, довольно долгое время этот город был не только свободной гаванью, но он был действительно свободной, отдельной как бы территорией. Но сначала немного музыки. И музыка эта называется, я что-то сегодня за Италию отвечаю, вот, музыка эта называется «Колокола Сан-Густо», это большой собор над городом, и вот она как раз была, это песня, которая кажется народной, но на самом деле она была создана в начале 20 века, она на итальянском языке, уже в начале 20 века, да, и она долгое время считалась гимном, да и сегодня многие считают гимном как бы Триеста.
Per le spiagge, per le rive di Trieste, suona e chiama di San Giusto la campana. L'ora suona non lontana. e più schiava non sarà. Le ragazze di Trieste cantano tutte con ardore. Fiori e rose la marina, la campana perderà la nota mesta, su San Giusto sventolar vedremo a festa il vessillo tricolore. Le ragazze di Trieste cantan tutte con ardore.
Да, вот такая веселая итальянская песня. При этом Кирилл тут уже мне сказал, что мы должны обязательно сказать, что история, как Трия стала итальянцей, она далеко не только веселая. И это связано в первую очередь с развалом империи. И когда империя разваливается, надо сказать, что все многочисленные народы, которые жили в Триесте, включая в том числе довольно большое еврейское население, армянское население, и поразительно, что там не было погромов никогда. Там не было серьезных конфликтов.
Ну вот для меня фигурой, которая, или, скажем так, голосом, который для меня был голос, так сказать, который получил введение в Триест, это был голос автора, которого зовут Карло Луиджи Сергале Серини. Или Црине. Он был из Триеста. Его интересные фотографии можно найти в Триестовском литературном музее, где он такой дэнди с гитарой, там в окружении каких-то дам позирует. Он писал стихи на триестском диалекте, вот, с немецкими вставками, и написал всего одну серьезную большую прозаическую книгу на склоне лет, когда им было уже за 70, которая называется «Когда Триест был австрийским». И вот если говорить о том, что говорить о том, как развал империи и может повлиять на жизнь такого города, вот Карло Сергале Серини практически летописец этих историй, и он их описывает, не идеализируя Австрию, но описывает, однако, все дальнейшее тоже в довольно-таки проблематичном ключе. Он вспоминает при этом известную цитату австрийского писателя Франца Грильпарцера, который когда-то сказал, что «Der Weg der neuen Bildung geht von Humanität durch Nationalität zu Bestialität». Что развитие, так сказать, в кавычках, пошло от гуманности через национальность к зверству. Ну и тому история Триеста давала очень много подтверждений. Ну, конечно, нужно, конечно, иметь в виду, что довольно многие трагические страницы истории этого города, они были связаны, конечно, с имперской политикой Австрии тоже, которая, собственно, и привела к началу Первой мировой войны. Но, тем не менее, вот это мультикультурное пространство, которое там было создано, оно имело серьезные исторические, культурные корни. И Карло Сергале является одним из тех людей, который его документировал, о нем вспоминал, о нем жалел. Он рассказывает часто истории, собственно, граждан Триеста, которые происходили из самых разных частей империи, потом, значит, посылали своих детей учиться сначала в Будапешт, потом еще куда-то, потом сын получал какое-то место в Вене, но потом впоследствии получалось так, что он может найти работу в Триесте или в окрестностях в Словении, и ребенок возвращался. И, значит, как вот в басне, этот послушный сын, который возвращается из Вены в регион, значит, спрашивает родителей, а вот как мне себя теперь называть? Я вообще кто? Я вот венгр я по отцу, я словенец по матери, я триестино, хотя, собственно, только, может быть, четверть какая-то была вот именно из Триеста в родне. И они говорили: мой мальчик, ты австриец, ты гражданин Австрии, в широком смысле, так тебя и называй. И тогда послушный сын покивал и сказал: да, хорошо, я австриец, как и мои родители, которые тоже австрийцы. Вот эта лояльность к большому, или, как говорил Карлос Элгари, übernationalному, наднациональному целому, это та страница триестской истории, которая там буквально впечатана в каждый камень.
Мне очень понравилась цитата из Морриса к этому. Он тоже пишет о том, что и сегодня лица, которые там видишь, это, да, наверное, это итальянцы, с одной стороны, но с другой стороны ты видишь и германско-австрийские, скорее, черты, и видишь, может быть, каких-то людей, которых ты бы назвал венграми, естественно, словаков, но никто из них не абсолютно. Совершенно ясно, что все люди, живущие там, практически перемешаны до сих пор, да? Вот. А Джойс однажды сказал, он сказал, пожаловался, даже тут сказано, не знаю, почему Джойс пожаловался, что, как он здесь ее называет, дуальная монархия, первый раз слышу такое слово, двойная монархия, то есть КАК, содержит тысячи, нет, сотни национальностей, говорящих на тысячах языков.
Ну, для Джойса это было и как раз интересно. Я думаю, что многоязычие джойсовских произведений, будь то особенно поминок по Финнегану, но, конечно, в Улиссе тоже там уже намечается иногда. Но это явно следствие многих лет жизни в Триесте. Джойс неплохо даже говорил на триестино, на триестском диалекте. Распевал песни, которые он в основном в портовых кабачках там учил, типа в вольном русском переводе. Потерял ключи, не дойду до дому. Лучшего красного дайте мне стакан. Вот такого рода вещи. Он вполне мог изъясняться на триестино и даже иногда пытался писать на нем письма.
И я не великий знаток итальянского, естественно, то есть я вообще не знаю языка, но я все-таки узнаю славянские слова, да. И да, я думаю, на триестском языке по-прежнему говорят. И точно так же, как лица, да. Мне казалось, что итальянские, не абсолютно итальянские, немножко другие интонации. Когда я спросила у моих знакомых итальянцев, которые были в Триесте, знают Триест, они говорят, да, там другой, как сказать, синсонг, то есть мелодия в языке немножко другая. То есть да, все чуть-чуть смещено, немножко смешано. Это не та многонациональность, которую мы знаем в Германии, которая вот такого рода империи никогда не была. Это микс до сегодняшнего дня.
Но и к этому это микс... утоплено, да, в городскую жизнь. Например, я думаю, что любой человек, который приезжает в Триест, открывает какой-то путеводитель. Среди прочего, он хочет куда-то пойти поесть. И вот он находит там, несомненно, место, которое называется «Буфет да Пепи». «Буфет Пепи» какого-то. Мы не знаем пока какого. И, значит, после этого человек идет туда и видит, что это такое классическое для Триеста место, где долго-долго жарят свиное мясо, специальная технология, какие-то колбасы, и все это, в общем, такое славянское или даже как это в разных местах в Хорватии тоже бывает. Вот. И вот в таком вот стиле все это, значит, там подается, вот эти вот куски такого мяса, и, значит, буфет де пепе, и вот, значит, турист радуется и думает, и знает, что это все прекрасно, но он, конечно, не знает подлинную историю этого места. А это место было когда-то основано еще после Первой мировой войны сразу неким Пепе Томашичем, который женился на девушке из Триеста. Семья его была из Словении, естественно. Вот. И Пепе, однако, потому что это Пепе, это сокращенное от итальянского имени Джузеппе. И еще его иногда называли Пепе Порочник. Это порочник – это то же самое, что в русском поручик или поручительство. Но, однако, в славянском и в Триесте это не имело военной стороны дела, а имело, что это вот человек, который в суде за кого-то ручается. и каким-то образом помогает людям вести дела. Помогал он вести дела в основном людям из Словении, этот Джузеппе, и за это его еще прозвали славянский Джузеппе, то есть так слегка уничижительно. Ну вот, тем не менее, значит, вот основал он это дело, этот гриль своего рода, и так оно и началось. Но кончилось большой трагедией, потому что брат его был антифашистом и погиб в 1941 году вот, в борьбе против режима Муссолини. Он был среди партизан. Однако потом, впоследствии, в ходе войны, когда Триест обстреливался, и шли военные действия, и были попытки немцев там еще в регионе распространяться, в конце войны, к сожалению, погибли и сам Пеппе Томажич, хозяин этого места, и его дочь. И об этом потом триестский писатель Фульвио Томмица написал исторический роман очень известный. Вот, «Ла споза де Виа Росетти». Осталась от всей семьи только жена Пеппе, Эмма, которая в 1952 году несколько перестроила это место так, как оно выглядит прямо сейчас. Ну и потом, значит, через несколько лет детей у нее не осталось, потому что ее дочь тоже погибла. Вот, и она передала это своим молодым этим самым работникам, которые ей там помогали, и они, значит, приняли эту эстафету, и их уже потомки и дети держат этот гриль сейчас. То есть один шажок, и вы оказываетесь в длинной и часто трагической истории.
Ну, я думаю, мы сейчас дадим тогда слово и славянской музыке, и славянскому языку, да, из Триеста.
Nigdaž bolestjo smo sebe zaprli, svoje ponižanje, svoje gorje. Krik maščevanja na usnih zatrli, ga zakopali globoko v srce. To, da glej planil vihar je prisilen, kot pajčevine raztrgal oko. Šinil je zope čar novega dneva, tja do poslednjih primorskih domov. Šinil je zope čar novega dneva, tja do poslednjih primorskih domov. Strojnice svojo so pesem zapele, zrak je pretreslo grmenje topov. Širne poljane v ognju splamtile, klic je svobode vstal sredi gozdov. Širne poljane so v ognju splamtile, klic je svobode vstal sredi gozdov. Vstala Primorska si v novo življenje, zdvignjeno glavo korakaj nov čas.
Это одна из интерпретаций, но достаточно современная, как вы слышите. Очень старая песня, которая тоже примерно того же времени, что предыдущая, но попозже. Просто дело в том, что итальянцы уже после первого, еще не во времена Муссолини, не во времена фашизма, что итальянцы, националисты, итальянские националисты сожгли Словенский культурный центр крупный, который там опять что-то построили, там есть кино и театр, но это было очень серьезной трагедией. Также это не был погром, но большой район Словенский в городе исчез после этого. И очень серьезно доминировало многие-многие годы, вплоть до даже после того, как Италия там стало всячески хорошее в Европейском Союзе и так далее. Очень пренебрежительное антиславянские настроения в городе. Что сейчас, во всяком случае, все источники, которые я посмотрела, утверждают, что да, с этим удалось справиться.
Ну, переход к национализму от мультикультурности всегда достаточно болезненный. И прямо после окончания Первой мировой войны, конечно, это было болезненно и в Триесте. А своего рода... ну, как это сказать, враждебность не только к славянскому населению, но и такая же точно враждебность испытывали на себе представители смешанных семей итальянско-австрийских или, например, кто-то, кто, будучи, собственно, итальянцем, некоторое время участвовал, так сказать, в культурной жизни и скорее используя немецкий язык там и так далее. То есть вот были разного рода выходки националистов в городе, они врывались в кафе, они опрокидывали там мебель, скажем, выливали пиво на голову профессору, который читал немецкую газету, вот всякие такого рода вещи, вот, которые, конечно, по сравнению с настоящими репрессиями, может быть, еще не достигали вот окончательного накала, но тем не менее
Это продолжалось, говорит о том, что это было серьезно. И что продолжается также тошнота по поводу национализма до сегодняшнего дня, тому в городе стоит просто, можно сказать, памятник, потому что какое-то время после Второй мировой войны на год претендовала также в новосозданная Югославия, которая, ну, не была тогда, в общем, хорошим решением для всех, для тех, кто освобождал Триест, то есть американцев и британцев, это тоже не было вариант. Поэтому было принято решение временно, но никто не написал, что временно, кстати. Это вот интересный факт, что официально и по сегодняшний день никто не менял соглашение 1947 года о том, что он, как бы ты привел слова «фюлькарехт», мне не удалось.
Ну,
как бы по международному праву, так или иначе, остается суверенным городом. Вот. И в 1954 году только на уровне управления город был передан в Италии. И никогда его, самое смешное, что никогда его суверенитет официально не был объявлен, что он прекращен. Но, тем не менее, на самом деле это так. Какая-то ошибка в протоколах, за которую уцепилась организация «Движение за свободу, свободную территорию Триест». И в самом центре города висит, не висит, а просто это световое табло, это совершенно официально вмонтировано, это не граффити, которое призывает американцев и британцев вернуться. «American and Britain come back». Вот. И мы хотим обратно наш свободный, ненациональный Триест. За этим, конечно, это немножко маргинальное движение сегодня уже, потому что там они тоже перессорились по поводу того, как именно будет существовать эта свободная республика. За этим стояла, конечно, идея еще более свободного порта, вообще полностью безналоговой зоны, типа Гонконга, что ли, я не знаю. Вот что-то. Он и так Порто-Франко, кстати, Триест до сегодняшнего дня. Ну, поэтому, наверное, у них и не получается.
Ну и надо сказать, что в районе порта, который, конечно, сейчас не в том положении, как он был когда-то, с огромной торговлей, но тем не менее там, например, есть такие огромные ангары среди этих портовых руин, где, собственно говоря, и происходит интенсивная торговля, и туда съезжаются люди со всей округи, из Словении в основном доминируют славянские языки, и там, значит, бесконечный рынок такой вот, висят квадратные километры платьев, ботинок лежат, и так далее. Ходят люди, увешанные вот сумками,
и вот я как раз хотела об этом
общаются.
Рассказать.
Ну,
я...
рассказывай.
Да, с этого, пожалуй, мы начнем несколько поздно мою как бы сюжетную линию, чего я в Триесте не нашла. И что я там неожиданно нашла? Я не нашла там порта, которого я искала. Это было печально, это было разочарование, потому что известно, что там 5 целых портов, да, которые все-таки занимают какое-то серьезное, по-моему, 3-е место на Медитеране, все-таки он занимает как порт, что, конечно, пустяки по сравнению с тем, что он был раньше, но все-таки. Но порта в нашем понимании, да, красивого пассажирского порта, большого, да, или настоящего живого торгового порта вокруг, который, собственно, и был. От всего этого остались руины. Я грустно плелась по этим баракам. Там сейчас, кстати, решили построить что-то очень красивое. Все это огорожено, это огромная стройка. И наши хозяева говорили, что «О, это будет, вы увидите, это будет очень красиво». Ну, посмотрим. Гена, во всяком случае, это итальянцам удалось. Там сейчас красивый порт. Но, бредя там, я вдруг увидела, что какое-то 7 утра, суббота. И в 7 утра оживленно открыт какой-то магазин. Этого и в Италии не бывает обычно. Куда все, по-моему, назывался Ванда или что-то такое. Такое слово тоже неоднозначное итальянское. Вот. И туда, значит, толпами просто идут люди с большими сумками, которые я такое видела, пожалуй, только в 90-е последний раз. Или во Франции на этом гигантском рынке, который там есть. Барахолка такая гигантская.
Ну или, может быть, под Одессой на 7-м километре.
А я никогда не была. Ну да, но то, что рассказывают или... Не, но все-таки ты не сравнивай 7-й километр. Это было... Не-не, в том-то и дело. Это не 7-й километр. И это не этот даже барахолка в Париже. Там все было очень изящно. Люди говорили друг с другом на множестве языков. Чего там мало звучало, так это итальянского и немецкого, кстати. Это еще одна вещь, которую я там не нашла. Немецкого больше нет. Просто больше нет в Триесте. Вот, кроме одного магазинчика маленького, очень красивого, о котором ты, может быть, скажешь, книжного.
Вот. Ну и кафе тоже есть некоторые.
Ну, нет, это венский кафе, да, кафе Хойза и так далее, которые не совсем, ну, так же, как и люди, не совсем австрийцы. Так, эти кафе Хойза, скажем так. Да, это тоже, что я толком не нашла. Вот, и плюнула искать, не пошла в кафе «Захар», которое выглядело сувениром, и пошла напротив чудесное итальянское кафе. Но магазин. Нам там подносили кофе за бесплатно. К нам пытались понять, на каком именно славянском языке мы говорим. Нам продавали практически вещи, которые здесь все понимают, что это бутик, какое-то украшение за 1 евро. Вот. Великолепные модные плащи за 8 и очень модные аксессуары для лета за 4-5 евро. В общем, можно понять людей, которые рано встали. И это пережиток, кстати, тех времен, когда там, где вот ГДР было, да, было ГДР, ФРГ, да, граница и так далее, там это была Югославия, которая была, конечно, посвободнее, чем ГДР, и Италия. И там создавалось как какой-то микс из итальянской моды и ее фейков в восточноевропейском мире, которая наверняка тоже ехала дальше. И вот оно, может, доезжало до 7 километра. Вот это я очень даже верю. Потому что многие вещи шились все-таки в Восточной Европе, а, может быть, какие-то модели крались из Италии. То есть глобализация шла тогда вовсю через эту довольно неприятную даже там границу.
Ну да, и там вполне можно с небольшим бюджетом войти в эти ангары и набить сумочку другую большим количеством разного рода вещей, одежды, бижутерии, того-сего.
Но я повторяю, с идеально итальянской, изящным, уж получше, чем у нас в Кофе, обслуживанием.
Абсолютно.
Италия там тоже ночует.
Абсолютно, абсолютно. Ну вот, и потом, значит, люди с этими сумочками, значит, бредут торжественно вокруг, разбредаются из этого порта по прекрасным этим самым триестовским побережьям. А вот, что, конечно, замечательно. Ну, да. Вообще-то говоря, во всем этом есть еще довольно много сказочного. Сказочного... Именно потому, что когда попадаешь в такую вот среду, где все настолько разнообразно и не совсем понятно даже, вот, где, когда, за каким углом вдруг найдется что-то из совсем другой какой-то культуры или совсем из другого какого-то времени, вот, то это располагает к тому, чтобы начинать либо сочинять собственные сказки, либо читать какие-то сказки. И вот если... считать, что у каждого человека, который попадает в незнакомый город, есть какой-то путеводитель, то вот для меня путеводителем был не путеводитель, а именно что вот книга уже упомянутого Карлоса Селгари, в которой, среди прочего, есть прекрасная история, позаимствованная им, впрочем, о любви своего рода домового или гнома к прекрасной русалке. Сюжет этот он взял из известной на немецком языке книжки Эдуарда Мюрике середины XIX века, которая называлась «Штутгарта Хуцельменлейн». Это такой штутгартский гном, что ли, да, Хинцельман его называет Сельгаре, то есть чуть-чуть изменил его имя. И, значит, у Мерике, известная немецкая сказка детская, вот, у Мерике там, значит, этот гном влюбляется в Шонелау, это, значит, прекрасная русалка, и они убегают от старого мужа этой русалки и так далее, и там, значит, происходят какие-то приключения. А у Селгари они добегают именно что до Триеста. И, значит, некоторое время этот Хинцельман, как он его называет, значит, этот гном живет дома у брата Джойса и является свидетелем того, как брат Джойса, человек очень такой организованный, ругается на выходке своего брата старшего, который опять что-то там такое натворил. Вот. Но потом по каким-то причинам Хинцельману там больше не понравилось, скорее всего, потому что он уже не мог общаться со своей возлюбленной русалкой, но знал, что она где-то в Триесте существует, это Шонелау. И тогда он пошел на канал Гранда, там есть такой канал, который действительно довольно большой, ну, уже по нашим-то масштабам нет, но, тем не менее, это такой импозантный канал, набережная, там мосты. И там есть кафе «Стелла Поларе». Кафе «Стелла Поларе» — это сугубо венский кофехаус с высокими окнами, со специфической венской обстановкой. Вот. И там-то Хинцельман и обосновался в верхней, в левом окне верхней его части, в верхней его правой фрамуге. Потому что там был хороший вид не только на посетителей кафе, но и на канал. И там, значит, в канале вот и жила Шонелау, русалка, и по ночам они вели лирические диалоги. А ночные пьяницы, которых мы, кстати, тоже видели в Триесте достаточно, это, может быть, отдельная статья, в Триесте любят это. Вот, ночные пьяницы, услышав, как вот Хинцельман из своего кафе еще на Лау из канала ведут лирические диалоги, говорили, кто это там расквакался среди ночи. И еще какой-то второй голос слышен, который напоминает крик осла, которому на мотлу надели мешок. А что это вообще такое? И тут топ-топ-топ-топ, из-за угла появляется жандарм австрийский. Он следит за порядком, чтобы ночью все было спокойно, и при этом он постоянно стучит ножнами своей сабли по мостовой. Пам-пам-пам. И это значит, что в Триесте все хорошо, все спокойно, все как и должно быть. И подходит пьяница к этому жандарму и говорит, послушайте, кто здесь вопит среди ночи, кто здесь квакает, как лягушка, и кричит в ответ, как осел, которому на морду надели мешок. Что это за существа такие, что они здесь вообще делают? Жандарм посмотрел на этого пьяницу и сказал, знаете что, шли бы вы лучше домой и пейте поменьше. Но, однако, в конце концов, Хинцельману и Шонелау приходится обоим бежать из Триеста тоже, и они переживают какие-то свои приключения и отправляются куда-то в Словению, где, кажется, могут найти себе какой-то вот источник, где они могут жить уже подальше от этого города. В общем, избрав правильный исторический момент, как раз накануне Первой мировой войны, на самом деле. Вот такая история.
Но что касается истории всяких тамошних духов и так далее, я думаю, что она довольно подлинная, если это то, что я нашла. Опять же, в Триесте чего не ожидала. Если присмотреться к странным, как бы так сказать, скульптурным сооружениям, что ли, нет, да, ну то есть ясно, мы, кстати, жили в совершенно чудесном городе, напротив нас были две кариатиды, видно прямо, они прямо смотрели, две прекрасные женщины смотрели, они, кстати, были довольно хорошенькие, они смотрели нам в окно, и хозяйка нашего Airbnb, которой я тоже еще потом скажу пару слов, сказала... в городе ходят слухи, что они любовницы. Я первый раз в жизни услышала, чтобы кто-то распространял слухи о статуях. Вот. Кроме того, там огромное количество каких-то очень странных младенцев. То есть вы, наверное, себе думаете, да, помпезная архитектура, габсбургская, не очень удачная. Да, это верно, но почему не генералы, а какие-то странные младенцы? с лицами, там, может быть, скорее генералов.
Нет, ты неправильно интерпретируешь выражение их лиц. Это вообще не только младенцы, между прочим. А там есть фонтан, где в этой позиции находится довольно красивая девушка. Но дело вот в чем. Дело в том, что там постоянно на фонтанах изображаются фигуры либо младенцев, либо вот красивых девушек, но в такой вот позиции, что они как бы собираются сейчас прыгнуть в воду, и при этом на лицах у них выражение какого-то сосредоточенного ужаса. То есть у младенцев такие глазища выпученные. У этой девушки тоже такой вид, как будто она собирается вообще броситься со скалы и самоубиться, хотя там такая ванночка перед ней довольно милая. Вот. И так далее. То есть мне кажется, что это вообще вот какой-то вот, вот этот вот момент, когда человек собирается шлепнуться в холодную воду, и вот у него эта эмоция, что вот, а вот сейчас вот это произойдет, вот там в этой странной совершенно скульптуре и отражается. И, может быть, можно сказать, что это может быть что-то связанное с тем, как Австрийская империя смотрела в море. То есть вот вроде бы море здесь, вроде бы надо бы туда вот как-то прыгать, а вот как-то вот оно страшно или неудобно, или как-то, ну, одновременно и, конечно, и вот...
Не обустроено вот, как-то.
И как-то не обустроено, ну, одновременно и как-то вот и прыгаешь все-таки. Вот. Но на самом деле нигде, никогда мы не видели таких вот своеобразных лиц, которые, казалось бы, должны были украсить город.
Это еще одна, кстати, вещь, которую я не нашла, это Вену на море. То есть, да, есть и то, и другое. Есть море, совершенно несомненно, но не в центре. В центре, вот на, собственно, главной морской площади и так далее, это вам не Португалия, которая, собственно говоря, скорее моря нет, в Лиссабоне. Великолепная площадь, выходящая на воду, выходит, на самом деле, на реку, ну, как бы там, где она, может, уже близко впадет в море. Тем не менее, ощущение, в Гамбурге есть ощущение, что ты находишься в гавани на море. Но там нет, хотя море здесь. Вот, просто нету какого-то, действительно нет традиции морского именно города в этой архитектуре. Но море есть в другом месте, а именно там, если пройти к одному очень печальному замку, долго надо идти от города, постепенно все это превращается в великолепный бульвар. Очень нетипичные, кстати, очень странные даже, мне кажется, для ландшафта вокруг, потому что сверху стоят суровые камни, то, о чем мы не сказали еще, кстати, мы забыли про крест. Вот это такие суровые мрачные камни над головой, такие скалы темные, вот, которые для Морис, например, были воплощением вот балканской стороны дела. Такой, скорее, суровой и очень своей, и немножко мистической. Вот. А с другой стороны совершенно изумительные сосны. И действительно очень красивое морское побережье. То есть вот как-то скорее так, море и Вена там разделены. Не получается, да. Хотелось бы, но не получается. И что я там не ожидала, но нашла, и это может быть главное на самом деле, это совершенно замечательные люди. Честно говоря, даже меня удивило, я потом у Морриса нашла ровно это высказывание, что я мало где встречал таких хороших людей. Звучит очень-очень банально, очень натуристические разговоры и так далее. Но именно в Триесте ты ничего такого не ожидаешь. И они по-своему какие-то милые. Ну, начнем с нашего Airbnb. Нас они встретили на вокзале. Это вообще обычно не принято. Франция и его мама. Франция и его мама показали нам свою квартиру, рассказали нам кучу всего о городе, звонили нам спросить, не хотим ли мы пойти в хорошее кафе-мороженое, и советовали на протяжении нашего пребывания. И эти люди, которые нас вели в город, за что я им очень благодарна, вот так необычно, они, кстати, нас и проводили тоже потом, они были, в общем, триестцы. Они были с такой же... Ну, там у них какая-то австрийская бабушка и так далее. И, конечно, они говорят, что они итальянцы. Но безумно любопытны ко всему другому, к языкам. Но мне показалось, что практически все люди, которых мы встречали, те, кто сидели в баре и долго дискутировали о том, нужна ли в коттедже вишенка, как они мило общались друг с другом на это, просто было либо дорого посмотреть. Это не вот это обычное южное, да, что все немцы хвалят. Ой, какие они открытые, какие милые. Это что-то другое, вот как тебе кажется. Чисто триестское.
Ну, мне кажется, что, в общем, многолетняя привычка к тому, что все бывает по-разному, вот, она делает людей человечнее. И это, собственно, в Триесте тоже чувствуется. То есть, с одной стороны, место отчетливо, так сказать, свое, со своим каким-то местным колоритом, а с другой стороны, оно с такой богатой мультикультурной историей, которая там была, это просто уже, видимо, вошло в плоть и в кровь, что все может быть по-разному, что люди могут быть разные, люди могут быть странные, люди могут быть какие-то не такие, но все мы люди, у нас есть вот эта вот гуманитарная основа. Вот. И как понятно, что если вспомнить эту старую мрачноватую цитату, что путь от гуманности через национальность к зверству человечество уже проделало и увидело, что на этом пути происходит ничего хорошего. Вот, соответственно, может быть, вот снова вернуться к гуманности и понимать, что это делает ослабленным, потому что если ты готов встретить кого-то, кто совсем другой, ну и что, то есть ничего страшного, не надо нервничать по этому поводу. И, соответственно, открываются возможности какого-то человеческого контакта.
А еще интересно то, что, в принципе, этот город, есть такое по-английски модное слово «reinventing of cities», да? Он очень перестроился, он стал другой. Я не нашла там вот этого Джейн Моррис, ностальгии, печали, как бы отрубленной империи и так далее. Город очень молодой, очень живой, там огромная толпа постоянно тусит в барах и на улицах. Я, к своей большой радости, не нашла там толп туристов, это были все свои, это были итальянцы. Может, хороший был момент, но неважно. Это, тем не менее, так. Это не Венеция, это, увы, не Лиссабон даже в этом смысле. Это, да, там куча экспатов, неудивительно, потому что Триест решил из порта сделаться научным городом. Теперь это порт знаний. Да, и там даже находится совершенно потрясающая, необыкновенная вещь. Там находится женская, Международная женская академия наук, в которой вице-президенты, женщины из всяких стран, типа не только из Индии, но из Египта, из Нигерии, из Кубы. Вот такие вещи тоже. Не говоря уже, что там большой космический центр, центр генетической инженерии, экспериментальные географические лаборатории. То есть весь город такой получается чуть ли не академгородок. То есть это совсем новое, и они так вот этим боком входят в Европейский Союз. Ну, наверное, это все-таки достижение итальянское. Дадим кому-нибудь спеть итальянцам, какому-нибудь итальянцу что-то про Триест, ну, что-нибудь современное. Да, мы заканчиваем.
На этом мы, наверное, уже начинаем прощаться, потому что наше время подходит к концу. Но мы надеемся, что Триест будет и дальше развиваться в эту прекрасную интернациональную сторону. И будем надеяться, что, может быть, вы тоже когда-нибудь там побываете.
Il giorno che passò in TV, lasciando di stucco un camionista che si riposava per qualche ora in un bar, da quel giorno per le strade di Trieste vive gente convinta che il vento no, non era un freno ma una spinta, che il vento no, non era un freno ma una spinta utile per tenere le nuvole in viaggio, per chi è fermo non trova il coraggio, vento che spinge sia le barche che gli uomini.